Каждый год в предпасхальные дни, в дни Страстной недели, мы попадаем привычным уже для нас путем внутреннего сердечного перевоплощения в ту атмосферу решающих для всего человечества событий, атмосферу, в которую нам, верующим людям, необходимо постоянно, раз за разом, все глубже и глубже попадать, она богодухновенна. Без нее вера наша истощается и держится лишь на уровне формального знания. Без нее мы не чувствуем воздействия уникальной жизненной перспективы, перспективы вечной жизни, которая решает для нас все. Но вы знаете, никто другой нам не сможет это обеспечить. Вечную жизнь гарантирует нам принесенная за нас жертвенная смерть Иисуса Христа на Голгофе, этой небывалой до сего дня личности, воплощении Бога в человеке. Осознавать это и чувствовать как реальный факт — это же залог нашего небывалого счастья, счастья Для каждой человеческой жизни той, что всем сердцем принимает эту жертву. Однако нам предстоит бороться за жизнеспособность этого счастья, за его непрекращаемость. А это возможно через познаваемость событий и личное проживание в своем воображении цепочки голгофских дней. Без этого процесса мы как бы отстраняемся и предаем нашего самого верного друга Иисуса Христа, Сына Божьего. Без этого живого восприятия мы как бы пренебрегаем той страшной ценой, какой Он расплатился за нашу несовершенную природу, за нашу нечистоту, греховность и мнимую самодостаточность. Да, действительно, в эту неделю мы не живем обычным ходом времени. Мы снова берем и перечитываем Священное Писание о тех святых днях, собираемся в молитвенные соединения, выбираем из телевизионных программ тематические, пасхальные, побуждаем неверующих знакомых к обсуждению древних событий и их значения для нас. Вот такое перевоплощение для нас, оно же сродни присвоению, сращиванию с великим глобальным решением небес. Друзья, я уверен, что события этих исторических дней, они по-прежнему значимы для нас. Они дают по-прежнему столько уроков, вскрывают природу большинства человеческих поступков и дают единицы измерения их нравственного значения, их духовной состоятельности. Вот сегодня мы решили остановиться на теме предательства. Тема-то широкая. В жизни человеческого общества случаются все его разновидности. Дети предают родителей, ученики своих учителей, супруги своих супругов, граждане свою родину, поклонники своего кумира. В те далекие годы, на рубеже тысячелетия, в дни становления христианской веры, население Израиля также часто металось из стороны в сторону в поисках своей правды. Казалось бы, этим были пропитаны почти все. И особенно бросается в глаза метаморфозы иерусалимского народа вот в эти предпасхальные дни. Вы помните, когда ученики, направляясь к Иерусалиму, привели к Иисусу по его просьбе осленка и, накинув одежду свои на его спину, торжественно посадили учителя на него. И когда он проезжал по улицам, люди постилали одежды, пальмы и ветви свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начали в радости всегласно славить Бога за все его чудеса, какие видели они и многие, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». К шествию присоединялись все новые и новые люди, вдохновленные мечтой вести на трон Израиля нового царя, который освободит их от римской оккупации. Да, это были благословенные дни. Днем Иисус учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ уже с самого утра приходил к нему в храм слушать его.
Восток-Запад. Непридуманная история.
Буквально несколько дней назад, вот в последнее воскресенье, мы все, ну, все, я имею в виду, кто живет по восточному календарю, отмечали большой праздник, вербное воскресенье. Ну, это такое, скорее, народное название, вербное воскресенье. Вообще-то правильно называется «Вход Господень в Иерусалим». То есть это такой праздник, когда мы вспоминаем, что вот наш Спаситель входит как царь, как победитель, на осленке с миром, то есть не на лошади, не на боевом коне, как обычно входят военачальники, а на осленке. Потому что, по сути, в отличие от других таких больших военных начальников, да, он таковым не был. Те посылают обычно своих подданных на смерть за какие-то идеи, за какие-то там ценности. А он, наоборот, пришел к своим подданным, чтобы пойти на смерть самому. Ну, вот этот праздник, он очень хорошо, на самом деле, показывает нашу сущность. Потому что вот это празднование, ликование. Вот я напомню, там, когда он входит, там хорошо описывается. Он спускается с горы Елеонской, подходит к Иерусалиму. Там огромная толпа. Вообще историки пишут, что до 2 миллионов. Мне трудно поверить, потому что я бывал в Иерусалиме. Там, ну, городок-то такой небольшой и сейчас. Тогда его границы были еще меньше. И как там 2 миллиона можно разместить. Но вот именно в эти дни, перед Пасхой, когда туда входил Иисус, там было вот такое скопление огромное со всех окрестностей и даже с других стран евреи приходили вот на Пасху в Иерусалим. И вот все эти люди ликуют, где-то уже там услышали, что он исцелил, значит, Лазаря буквально вот день назад, и об этом слух донесся. И они постилают свои одежды, встречают как царя. Уже нам сейчас это трудно понять. Там, ну, какие-то одежды бросили на землю. Просто у нас сейчас это не есть ценность. Да, там, ну, одежда, что у нас у каждого есть там. Ну, у кого-то больше, меньше, подороже, подешевле. А раньше, в общем-то, это была большая ценность. Не было таких, знаете, шкафов, там, гардеробов у каждого там десятки. Ну, я не беру там каких-то особо богатых людей, а так обычный житель Иерусалима или окрестных мест, у него, в общем-то, была там одна какая-то, две одежды, и вот, собственно, больше ничего и не было. И бросить их на землю, встречая кого-то, и человек идет, это, конечно, такой шаг был, который показывал смирение перед этим человеком, желание как-то служить ему и так далее. И вот это все очень быстро поменялось. И пришло такое разочарование, озлобленность. Это часто очень бывает, когда мы злимся не на себя, да, когда вот мы что-то ожидаем, это не получается, и мы начинаем злиться, ожесточаться именно на какого-то человека или там на группу людей, и вот на которых мы, в общем, уповали почему-то, а они не сделали. Причем мы уповали-то не потому, что они обещали это сделать, да, мы сами придумали какую-то картину, а потом, ну, видим, что что-то не по-нашему, и начинаем как-то ожесточаться. Ведь люди совсем другого ждали, честно говоря, да, они ждали Мессию, там была атмосфера такая, ожидание в то время, и вот-вот он придет, и, в общем, к этому все готовились, и вот он действительно приходит, и вот сейчас вот, ну, день-два, и все, наконец, разрешится, он прогонит римлян, возглавит тут, соберет армию, мы пойдем, значит, всех оккупантов прогоним. И они видят там день, два, три проходит, а он не то что ничего, он и не собирается ничего это делать. И приходит разочарование, озлобление такое. И, в общем, через буквально 5 дней эти же, по сути дела, люди, которые там были в Иерусалиме, также, значит, спокойно приговаривают его к смерти. То есть, по сути дела, они кричат «распни», то есть, если так современным языком говорить, вот эту предвыборная кампания, да, или как сейчас бы сказали, была предложена людям, что надо было проголосовать там за Вараву, бандита, да, или спасителя, и вот эта ненависть и разочарование, что вот они надеялись, все надежды рухнули, была такая великая, что они сказали, вот давай Вараву нам оставляй, а вот этого даже видеть не хотим, значит, пускай он будет распят. Кто-то это кричал явно, кто-то, ну, может быть, там, в зависимости от темперамента, от характера, это явно не кричал, но особо на защиту тоже никто вставать не хотел. Причем это было ведь не только какие-то люди, которые не знали совсем Иисуса, таких было много, потому что он все-таки в Иудее мало его знали. Он все-таки основную часть своего служения, как мы видим из Евангелий, из всех Евангелий, мы видим, что он проводил в Галилее, то есть там на севере. И вот он пришел в Иерусалим, но все равно о нем уже знали. Тогда не было интернета, не было газет, но все равно эти слухи доносились, и, конечно, о нем знали. И вот здесь очень хорошо, ведь это событие, вход в Иерусалим, вот эти изменения, которые происходили с людьми, описывают, по сути, все евангелисты. Но вот у Иоанна, особенно он там подчеркивает, что ученики даже не понимали. Вот он там что-то говорил, он там сокрушался о Иерусалиме, но они толком не понимали. Он говорит, что вот да, я вхожу, будет царство, но они как-то это все представляли иначе. И вот Иоанн это подчеркивает, евангелист. Потому что ведь они только недавно, помните, они там делили портфели, кто будет там главный, а вот давай так, я буду вот там по правую сторону, ты по левую сторону. То есть они... помогали, тоже думали, что вот сейчас он прогонит римлян, и они так, в общем, наверное, с гордостью входили в Иерусалим вместе с ним. Почему? Потому что, ну, вот это царь, а это вроде как какие-то приближенные к нему его друзья, и тоже, в общем, так в оттенках его славы немножечко купались. Но ничего подобного не произошло. Кто из них растерялся, я имею в виду из учеников, кто-то там откровенно потом его предавал, как мы видим там из дальнейших событий, ну а кто-то просто промолчал. То есть это вот такие события происходили в этот день, которые, еще раз, они очень хорошо показывают нашу сущность. Как мы очень быстро можем вот так от любви до ненависти перескочить, от веры к безверию, от такого стремления, что да я, даже если все, значит, отвернутся, я буду до смерти, а потом оказывается, что вот нет, ты-то как раз меня и предашь.
Не жалуйся на жизнь, могло не быть и этого.
Томский Благовест.
Как же так случилось, что буквально через несколько дней человеческая толпа примерно того же состава кричала Иисусу: «Распни его!» Вы знаете, эпизоды человеческой истории показывают нам подобные примеры перемены людских позиций. И не раз. И вот в данном случае, если разобраться, сработала в первую очередь ревность фарисеев. Поэтому первосвященники, книжники, старейшины народа искали погубить Иисуса. И не находили пока, что бы сделать с ним, потому что весь-то народ тогда неотступно шел за ним и слушал его. Но фарисеи шутить не любят. Они не отступились. И, наблюдая за ним, они подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-нибудь слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Вы знаете, в неверности большой части народа лежала ведь не ненависть, а та слепота, то непонимание большинства пророчеств и предупреждений Иисуса о их будущем. С учениками Иисус был еще более откровенен, но и они, когда он сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написано через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и плюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день он воскреснет». Ну и то многое другое, что предрекал учителя о будущем, с которым им придется столкнуться. И все это как-то не задело их глубоко. Они ничего из этого по-настоящему не поняли. И слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда приблизились к Иерусалиму, то Иисус, смотря на город, аж заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в сей тот день узнал, что служит к миру твоему, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камень за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Но вы знаете, и эта выразительная картина, она как бы была сокрыта от глаз учеников. Так написано в Евангелии. Вы знаете, Иисус не обольщался относительно народа. Он знал слабости людей вообще и своих учеников в частности. Вот когда он исцелил 10 прокаженных, и только один пришел поблагодарить его, он только горько усмехнулся. А где остальные 9? Он лучше всех понимал, что природа предательства лежит не всегда в подлости или в корысти, в разочаровании или в страхе. Предательство появляется даже и тогда, когда теряется почва под ногами. Так случилось с Петром. Вот, казалось бы, накануне Иисус сказал ему: «Симон, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Но тот отвечал ему совершенно искренне: «Господи, да с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но Иисус сказал ему: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Так оно и случилось. Да, горько плакал тогда будущий основатель Иерусалимской церкви. Я повторяю, Иисус знал цену людям, знал сердца тех, кого он избрал, и знал, что его ученики продолжат его дело. Он не скрывал от них правду их будущего, то, что они услышат о воинах и смятениях. Он им говорил: «Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, что возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут перед царей и правителей за имя мое. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос головы вашей не пропадет». Наш Господь смотрел вперед и твердо был уверен, что Он создаст церковь свою, и врата ада не одолеют его. Когда его спрашивали о Царстве Божьем, часто спрашивали, он много разъяснял. Но вот что интересно, он все сводил к тому, что Царствие Божие внутри вас есть, то есть внутри нас есть. Что же это за царство такое, которое заложено в нас? А это как раз те элементы личности, то есть те черты человеческие, которые были при создании вложены в нас, и которые имеют свойство, как, например, наша совесть, утверждаться в правде, когда Бог с нами или когда мы с Ним. Иисус ободрял своих учеников. Он говорил: «Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать вам, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не вас могут противоречить, не противостоять те, противящиеся вам». Дорогие, так оно и произошло. Апостолы не только верно несли свое служение, но и заплатили своей жизнью за эту верность. И до последних времен Божьи служители в разных странах осознанно страдают за свою веру. Народ чтит своих святых. На место былых предательств к людям приходят признание достоинств отверженных их людей. И дети, в конце концов, иногда поздно, но признают своих родителей. Так, я буквально на днях смотрела ночью фильм «Размороженный карп», где играет Ниёлова и Алиса Фрейндлих, старуха. Там чертовый сын, который живет в другом городе, собирается сдать свою мать в дом престарелых, бывшую учительницу литературы. И волю случая он приезжает потом за ней, а та за это время не хотела загружать сынка своего. Заранее купила себе гроб, выхлопотала себе свидетельство о смерти, благо всюду ее ученики, и оставила его на столе. Сама заснула, скрестив руки на груди. Тот ночью приезжает, все видит, горько плачет. Но в конце концов мать просыпается, и все счастливы. И он сидит на полу около ее кровати, держит ее за руки, смотрит альбом с фотографиями детства. И такое счастье на его лице. Вы знаете, очень интересный фильм. Страшноватый, конечно, но... Ну и в то же время мы говорим об учениках. Тоже приходит время. Они начинают высоко ценить своих учителей. Вы, наверное, помните стихотворение Пушкина 19 октября 1825 года. Это день рождения лицея. Он один сидит в своем Михайловском и придумывает тосты для своих друзей в стихах. И вот один из них: наставникам, хранящим юность нашу, всем честью и мертвым, и живым, к устав подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Вы знаете, и граждане через определенное время по достоинству начинают ценить своих правителей. Вы знаете, многие уехавшие в свое время возвращаются на родину. Или, допустим, как Сергей Рахманинов, недавно отмечали его юбилей, он уехал во время революции из России. Потом очень долго не мог писать без родины. Но когда наступила Великая Отечественная война, он делал массу концертов, целыми днями по 5 концертов, и все деньги через посольство перечислял в Россию на нужды армии. Бывшие богоотступники, вы знаете, приходит время, они признают своего создателя. Как много великолепных церковных программ, где люди возвращаются в церковь. И проводником этого примирения от отчуждения к любви и верности стал наш Господь, Сын Божий, Иисус Христос.
Ты меня больше, чем кто-то другой. Любишь ли ты, любишь ли ты меня? Давай позабудем все, сердце свое успокой. Любишь ли ты, любишь ли ты меня? Разве упав, люди вновь не встают? Разве рука моя совсем ослабела? Что поднимать со скоков новый сосуд? Милость моя, поверь, не оскудела. Разве весной не стихает пурга? Разве весной не тают, не тают снега? Когда солнце согрело Ты знаешь, что я люблю. Сердце мое пред тобой. Вдруг это сон, а вдруг я забылся и сплю. Не верю своим глазам. Я вижу снова тебя. Я снова с тобой. Тебя
что еще любить меня, откуда столько прощенья? Сердце кричит, а в горле комок, я недостоин ни капли благословения. За что ты прощаешь и терпишь меня? За что ты, учитель, любишь меня, если я? Лишь достоин презрения. Любишь ли ты меня больше, чем кто-то другой? Любишь ли ты меня? Желаешь ли ты со мной пройти дорогой одной? Любишь ли ты меня? Тебя я избрал, ты в завете со мной. Не сможет никто и ничто переиначить. На место твое не встанет другой. Тебя я люблю, о, если б ты знал, что это значит. Я не бросаю на ветер слова. Любовь побеждает, любовь, она лишь права. Быть не может иначе. Тлеющий лен в темноте не замрет. Трости надломлена нет, я не сломаю. Ты поведешь за собою народ. Тысячи тысяч людей спасение познают. Разве весной не стихает бурга? Разве весной не тают, не тают снега? Пусть вся жизнь расцветает. Ты знаешь, что я люблю, сердце поет перед тобой. А вдруг это сон, а вдруг я забылся и сплю. Не верю своим глазам, я вижу снова тебя и снова с тобой. Тебя я, как прежде, люблю.
Продолжая вот тему, да, наших таких разочарований, каких-то перемен настроения, я вспомнил один пример, который вот такой очень для меня показательный. Это один мой знакомый, я не буду его имя называть, потому что многие даже его знают, он из одной московской церкви, сейчас там служитель. И вот он рассказывал мне как-то, как он вообще, вот, как он остался в церкви. У него было очень сильное такое разочарование, которое произошло. Вот он только-только стал верующим, там начал посещать церковь, принял крещение, значит, как все как полагается. И вот буквально после крещения, может быть, одна неделя прошла, то есть это совсем, знаете, такое, ну, кто из христиан нас слушает сейчас, знает, это такая всегда эйфория, когда мы воцерковляемся, когда вокруг все кажется таким чудесным. И он как раз вот он со мной делился, говорит, слушай, я тогда вот у меня на работе еще у него были там проблемы определенные, кто-то его подсиживал, то есть, ну, так все не очень хорошо складывалось на работе, он такой начальником был таким довольно серьезным, кто-то на него там писал, что-то, в общем, такая нехорошая ситуация, и он говорит, я вот пришел в церковь, и вот так, ну, вот здесь как-то все так светло, здорово, и вот такое у него было представление, что здесь вот такие люди святые. Получилось, буквально вот он там через неделю после того, как принял крещение, он приехал на богослужение, как вот он рассказывает, в воскресенье, как обычно, с утра там у них богослужение, поставил машину на парковку, ну и потом после богослужения, когда пришел, выяснилось, что ему там капот и дверь помяли, то есть, ну, кто-то, видимо, разворачивался, задел, всякое бывает, но для него-то шок был в том, что тут парковка была церковная, то есть там никаких посторонних людей не было в принципе. Это были только вот верующие, которые вот пришли на богослужение. Вот он говорит, это для меня такой был вообще шок, потому что, ну, как так? Я говорю, ну, даже на улице, если кто-то там, ну, случайно бывает, там, помял машину, ну, оставил бы телефон или там подождал владельца, а тут кто-то быстренько сел и уехал, чтобы как бы не связываться, не платить или там, не, ну, не признаваться и так далее. И, в общем, у меня, говорит, такой был огромный соблазн вообще уйти из церкви, потому что это, говорит, я... У меня, говорит, на работе вот насколько там все плохо, и то бы, наверное, человек въехал, он бы, ну, как-то признался, может быть. А тут так вот я, говорит, потом ходил, потом я как-то это переборол, ну, потом у него все это, что называется, перекипело. Но долго-долго было, все-таки там не такая большая церковь, ну, как небольшая, по меркам Москвы небольшая, там человек 300, наверное. Но, говорит, я постоянно ловил себя на том, что вот сижу на богослужении, головой кручу, думаю, а может быть вот этот, может быть тот, потому что, ну, непонятно же кто. Ясно, что кто-то из тех, кто находится здесь, вот это все сделал. Ну, мелочь, конечно, не то, что он такой был жадный, ему было жалко там свою машину, да не в этом дело. Дело в том, что у него было сильное разочарование. И вот, ну, вот он удержался, он не стал, так сказать, уходить из церкви, бросать все. Такое бывает часто, да, или как там, после свадьбы многие разочаровываются. Сначала они рисуют как-то у себя в воображении там невесту или жениха, вот он такой, вот он идеальный совершенно. А потом, когда сталкивается с жизнью, оказывается, что, ну, не совсем так. И, в общем, мы довольно часто ведь ошибаемся. Я думаю, чтобы не разочаровываться, надо, прежде всего, не очаровываться. То есть, не нужно что-то так придумывать, да, каких-то идеализировать других людей, идеализировать какие-то обстоятельства. Потому что иначе это вот все приведет к тому, что мы сами рухнем, сами упадем. Вообще, вот это, знаете, глаз народа, глаз Божий, это ведь такая абсолютно не христианская поговорка, это языческая. Глаз народа как раз часто разрушителен, да, вот и как сегодня мы вспоминали вербное воскресенье, ведь там то же самое, ведь народ, в общем, был против Иисуса, они сказали, что нет, нам его не надо, давай его приговариваем к смерти. Причем к смерти на кресте, то есть это ужасная совершенно вещь. Ведь это нам сейчас трудно понять, потому что у нас как-то сейчас это в голове не укладывается, что разные есть... А тогда это было очень ясно, потому что крест – это был позор совершенный. Скажем, для примера, римские граждане никогда не могли быть распяты. То есть они могли подвергаться смертной казни. Римских граждан казнили там за разные страшные преступления, но они казнили только не распятием. На кресте нельзя. Если он римский гражданин, голову ему можно отрубить, что угодно, только не распинать. Это принципиальное было, потому что это позор. И вот тут Иисус шел на этот позор. Тем не менее, видите, это кого-то привело к ослаблению, к разочарованию. Я считаю, что основные проблемы наших вот этих шатаний, каких-то наших, ну, разочарований в Боге, в церкви, они потому, что мы сами придумываем что-то для себя. Да? Мы вычитываем в Библии что-то такое, чего там нету, придумываем, что должен делать Бог. Ну, например, мы вдруг решаем, что Бог должен нас сделать богатыми, с работы у нас все должно быть хорошо, с личной жизнью, излечить обязательно от всех болезней. А этого не происходит. И мы начинаем на него злиться, но забывая, что он никогда и не обещал. Он никогда не говорил, что, знаете, вы будете все здоровыми, богатыми, у вас будут прекрасные семьи, дети, внуки, жены, мужья, а на работе у вас будут ценить больше всех, и все вообще будет у вас замечательно. Ничего такого нет. Наоборот, если мы честно читаем Библию, читаем Евангелие, мы видим, что там ничего подобного нигде не находим. И наоборот, там написаны такие обещания, которые нам, может быть, неприятно читать, что в мире вы будете иметь скорбь. Вот никуда от этого не деться. Да, дальше там написано, что я победил мир. Да, в конечном итоге победа за Богом. Но тем не менее, в мире нас ожидает скорбь. И вот если мы как бы с самого начала это не признаем, то ну, неминуемо мы будем разочаровываться, гневаться вот на Бога, на церковь, на то, что все не так, и люди все, и верующие все не такие, и все не так. И это все обычно приводит прежде всего к тому, что мы начинаем разрушать сами себя.
Не хочешь делить его участь, не иди туда, куда он.